Радио «Вера» представляет.
Итак, часть вторая. Житье-бытье Осипа Ивановича во вторую половину жизни его на пути от Дворцовой площади обратно до Невского монастыря по левой, аристократической стороне проспекта. «Что вы не женитесь, Осип Иванович?» — сказал ему однажды задушевный приятель его и сослуживец по княжьей конторе. «Что бы вам жениться?» Горбунчик улыбнулся, зарумянившись, вздохнул, пожал плечами и уверял, что он бы и не прочь от этого дела. Да нелегко его состряпать. Где найдешь невесту?
На свете не без добрых людей. Пособят.
Пойдем, брат, сегодня к тетке моей посоветуемся. А уж какую найдем тебе невесту? Приятель, как видите, навязавшись в близкие поверенные Иосифу, стал дружески говорить ему «ты». «Да кто же за меня пойдет?»
«Как кто?» «Всякое пойдет».
«Тут подошло, брат, время голодное. Женихов нет ни золотника. 12-й год переморил их на голову. А там все за границу ушли. Одни мальчишки да старики только и остались».
«Хорошо-с. Да тетка ваша, пожалуй, захочет высватать мне заграничную. Я, право, этого боюсь».
«Какую заграничную? Чудак ты! Вот, например, дочь Семена Ивановича, а?»
«Да Семен Иванович где живет? Ведь он никак в Фонарном переулке».
«Ну так что ж тебе до этого?»
«Нет, подумать страшно. Завяжется такое заграничное свойство, я ведь к ним туда не пойду ни за что, а тут станут звать допросить».
И вот главнейшая причина, почему Осип Иванович остался холостым. На Невском проспекте невесты для него как-то не случилось. Взять заграничную он боялся, робел. В нерешимости время бежало своим чередом и ушло. Завязалась был раз у него любовишка и на проспекте, и крепко было показалась ему девушка, и не сердилась она на недостаток или избыток Осипа Ивановича, не брезгала горбом его и отвечала, по-видимому, нежной страсти, слушала охотно, когда он пел нежным голосом своим «Жестокую ты миру» или звук унылой фортепиано. И все шло, казалось, хорошо, да портной Иван Иванович перешел с угла Литейной к самому пушечному двору, туда, за Анинскую кирку. Иосип Иванович принужден был проститься со своей возлюбленную навеки. Тяжело и грустно ему, бедному, было, и ходил он с неделю, крепко повесив нос. Потом уже помаленьку проветрился и успокоился. Тянуться за нею туда он ни за что не решался. Сердце ныло, но остывало мгновенно, когда преступная мысль искать счастье на Литейной приходила ему в голову. Иногда пугала Осипа Ивановича, которого между тем произвели уже в регистраторы, еще одна мысль. Что, если его вдруг потребуют на службу в канцелярию пажеского корпуса? Проходя по Невскому от гостиного двора к библиотеке, поперек устья Садовой, горбунчик наш крестился тихомолком при такой мысли. Это было бы довольно значительное отклонение от проспекта, от привычного и протаренного пути. Волос становился дыбом от таких ужасов, и Осип Иванович вечером долго не мог уснуть. В таких случаях и горб не давал ему спать, и бедняк ворочался сбоку на бок до поздней ночи, часу до 12-го. Все новейшие перемены и украшения Невского проспекта совершились на глазах Осипа Ивановича. Он каждую неделю раза два проходил, гуляя по всю длину его, и замечал все, что делалось. Двукратная переворотка бульваров, постройка Александрийского театра и Михайловского дворца с проложением новой улицы в особенности смущали Осипа Ивановича. Он видел сперва одно только разрушение и с беспокойством спрашивал у работников и мастеровых, не весь ли проспект будут ломать и не ошиблись ли они, не лучше ли обождать прибытия архитектора и расспросить хорошенько, точно ли все это пойдет в сломку. Он иногда при этом постукивал тростью в каменную стену и говорил: «Кажется, еще очень прочно и крепко, постояло бы еще без всякой опасности. А если, например, сломают весь Невский проспект, к
Куда я тогда денусь и что из меня будет?
В такие минуты отчаяния пажеский корпус, иногда столько пугавший Осипа Ивановича, был для него отрадной мыслью и надеждой оплотом. Должно быть, корпус уцелеет, а это все-таки улица близкая, соседняя, знакомая. Предшествовавшее этим работам сооружение дома генеральского штаба и свода в Малой Миллионной также привлекало все любопытство Иосифа Прекрасного. Он даже решился однажды взглянуть на оконченное здание, пройти по Малой Миллионной в ворота на самую площадь. Но выглянувший из-под огромного великолепного свода на одну из обширнейших в мире городских площадей, он оробел. Ему сделалось как-то душно и страшно. Им овладела тоска по родине. Сердце сжалось, и он поспешно отступил. И воротился по Малой Миллионной на проспект. Тут он перевел дух и свободно оглянулся. «Как же вы, Осип Иванович, живете 39 лет в Питере и не видали ни вы, не видали ни одного елбота, ни судна, за исключением барок на мойке и фонтанке? Взгляните хоть на новый Исаакиевский мост с чугунными надолбами и фонарными столбами!» Осип Иванович вздохнул и долго не решался. Нужно было наперед доказать ему, что Исаакиевская площадь, общая с Адмиралтейской и Дворцовой, составляют в сущности продолжение и принадлежность Невского проспекта. Нужно было еще много убедительных просьб и приглашений, а потом, наконец, нужно было взять его вдвоем под руки и тащить за собою насильно. Поравнявшись с памятником Петру Великому, Осип Иванович остановился. Изумление растянуло лицо его в длину, и он невольно снял шляпу. Но едва погрузился он в созерцательное забытье, то есть по всегдашней привычке своей зазевался, как карета четверней, которая везла какого-то большого барина, вероятно, к весьма поспешному обеду, накатила на Иосифа со страшным стуком и молниеобразную быстротою. Гомеру казалось, что он лежит уже под колесницей, и всеми силами рук и ног своих он упирался и противодействовал всесокрушительным ударам колес. Тщетная борьба длилась одно только мгновение, и Иосиф очнулся на жесткой мостовой, куда метнула его мощная рука приятеля, спасая от потоптания лошадьми и колесования рыдваном. С ним-то, с приятелем своим, Осип Иванович боролся усильно, обезумев в испуге и приняв спасительную десницу приятеля своего за роковую спицу, цепляющего за него колеса. Этим могли бы окончиться на сей раз все бедствия Осипа Ивановича, если бы предупредительная судьба не определила ему еще другого рода испытания или наказания за дерзкое и своевольное уклонение от столбового пути жизни, от Невского проспекта. В то время нередко случалось, что шалуны отвертывали позолоченные верхушки копий от ограды памятника. Надзор за этим поручался сенатскому караулу. Осип Иванович с испугу от наехавшей кареты ухватился за прут решетки и вскочил на каменное основание ее. Часовому показался прыжок этот издали подозрительным. Он закричал ефрейтора, и Иосифа ни с того ни с сего взяли было на гауптвахту. Испуг и страх его превосходили всякое описание. К счастью, товарищи его, менее робкие, не покинули бедняка в этом отчаянном положении и, наконец, выручили его убедительным представлением и объяснением дела. Рассудительный без всяких дальнейших пояснений угадает, что Осип Иванович, освободившись таким образом от грозившей ему двоякой опасности, поправил заплечный привесок свой и стремительным шагом удалился обратно во свояси, не видав ни Невы, ни моста, ни елботов. Что одно только воспоминание о памятнике Петру Великому заставляло его на улице снимать со страхом шляпу, а у себя в доме оглядываться во все стороны, не угрожает ли опять откуда-нибудь бедствие и гибель. Не удаляясь с Невского, Осип Иванович одарен был от природы необыкновенную способностью находить под руками все, в чем он нуждался. Дивные рассказы приятелей об удобствах и дешевизне на Щукином и о Праксином дворах прельщали его, но не обольщали. Он умел отыскивать и на самом Невском проспекте мастеровых, которые одевали, обували и снаряжали его в люди не дороже, если еще не дешевле Щукина двора. Он доходил до них по особым связям и знакомствам и отыскивал их преимущественно между дворниками, подмастерьями и господскими людьми. К ремесленнику под вывеской Осип Иванович не заглядывал никогда. Когда подошло замечательное время, памятное для всего Петербурга, для России, для целой Европы, 1812 год, то Осип Иванович, так же, как многие другие, опасался нашествия французов на Питер, складывал и собирал в кучу все драгоценности свои, все, с чем он не хотел расстаться, и готовился в случае крайности искать спасение в Выборге или Гельсингфорсе. Мысль эта, мысль покинуть Невский проспект и даже самый Питер, была для Осипа Ивановича убийственна, схватывала его за горло, как удушье. Но таково было в то время общее расположение умов, или вернее, или правильнее сказать, общего чувства, что даже такому человеку, каков Осип Иванович наш, не могло прийти на ум остаться спокойно в столице. При нашествии врага бежать, отступить, покинув и здесь, как в Первопрестольном граде, одни стены и кровли, казалось всякому необходимостью, святым долгом. Никому и никогда на ум не приходило, чтобы можно было, как делали в свое время почти все столицы Европы, отдаться спокойно в руки иноплеменного врага и считать его главою родного царства. И Осип Иванович судил и рядил с другими в тесном кругу своем только о том, куда перенесет царь столицу свою, где будет средоточие правительства, где присутственные места и прочее. Последнее тем более озабочивало Гомера, что он служил теперь в губернском правлении. Долго он не решался на сомнительную службу эту, сомнительную для него потому, что правление было и тогда, как теперь, за углом Невского проспекта, на Адмиралтейской площади. Гомеру страшно было пуститься на такую заграничную службу, почти ввиду памятника Петра I и сенатской гауптвахты. Опознав с приятелями своими во всей подробности местоположение будущего поприща своего, он крайне обрадовался, когда убедился на деле, что оно составляет небольшое продолжение Невского и, следовательно, по всей справедливости, может быть причислено к внутренним губерниям империи. Осип Иванович шел сначала от угла Невского с оглядкой, посматривая, насколько он удалился от родины своей. Наконец, махнув рукой, согласился, и его приняли охотно, потому что он писал чистенько. Осип Иванович участвовал также душою и сердцем во славе русского мужества и доблести при возвращении гвардии из-за границы. Никто, конечно, не встретил здесь гвардию нашу с таким страхом удивления и глубокого беспредельного уважения, как Осип Иванович. Каждый солдат был в глазах его богатырь баснословный, и одно воспоминание о далеких, пройденных ими странах поселяло в Гомере нашем священный ужас изумления. Он качался, стоя на ногах, голова у него кружилась, когда он рассматривал этих сподвижников славы. Жизнь Осипа Ивановича текла так мирно и тихо однообразно, что он оглянуться не успел, когда жил и до наводнения 1824 года. После этого страшного переворота у него осталась от сильного душевного потрясения по гроб свой привычка вздыхать по временам тяжело и приговаривать, покачав головой кстати и не кстати. «Суета, сует, и всяческая суета. Все тленно, все бренно. Нигде и никогда жизнь наша не бывает в безопасности, и умереть когда-нибудь да надо». С этого бедственного дня Осип Иванович стал невольно и часто размышлять и рассуждать о смерти, о последнем часе своем и даже о светопреставлении.
Осип Иванович просидел во время наводнения преспокойно у себя дома в комнатке, которую нанимал у ремесленника на заднем дворе, где платил со столом 35 рублей в месяц. Но страх был велик. Осип Иванович делал разные предположения, когда вода покрывала весь двор на целую сажень, предположение о том, что должно или может последовать, если Бог попустит ей пребывать еще целую неделю. Он советовался с хозяином своим, таким же храбрым человеком, об отступлении свыше пределов общего их владения, за черту жилых покоев, на чердак. Хватался за подоконники, за толстую каменную стену и пытался встряхнуть или покачнуть ее, чтобы, глядя в окно на воду, убедиться, крепко ли на ногах стоит каменный дом и не снесет ли его, чего доброго, водой. Случай этот, наводнение, был так нов и неожидан для Осипа Ивановича, что он не мог еще долго опомниться и образумиться, когда вода давно уже сбыла, и весь Петербург начинал уже вступать в привычную колею своей обиходной жизни. Осип Иванович с любознательным страхом расспрашивал, какие же будут приняты вперед от подобных неблагонамеренных покушений мокрой стихии меры? Останется ли Питер на том же месте, или, как уже значительная часть Невского проспекта неоднократно была сломана, не вздумают ли перенести Петербург в Москву, которая, как слышано, лежит выше? И тут Гомер как будто бы уже не боялся этого перемещения, а старался поощрять к тому будочников и городовых, задабривая их в приятельской беседе. Осип Иванович полагал, что дело зависит частью от этого начальства. Осип Иванович не видел причины, почему бы наводнению не быть каждый день, коли уже опыт доказал, что оно быть может. И в этом случае не видел возможности оставаться и жить в Петербурге. «Разве, — прибавлял он, — разве где-нибудь на Литейной, куда вода, как слышно, не дошла? Но ведь это уже не Петербург, там есть свои жители, а тут свои. Все равно, как живут люди в Царьграде и в Америке». В день наводнения Осип Иванович не был в губернском правлении, хотя это был день непраздничный. В течение слишком трех десятков лет один только этот день Осип Иванович не был в должности. Так события за событиями неслись мимо Осипа Ивановича. И, несмотря на силу впечатлений своих, едва касались его краем полы, не производя в однообразной жизни его никакого переворота. Осип Иванович, который только с тех пор, как утратил названных родителей своих и стал жить вполне на своих харчах, нашел по изобретательности несытого желудка путь и способ прибавить к посильным доходам еще небольшой доходец от рук своих, от рукоделия. Казенное содержание его никогда не простиралось далее сотен. Иосип Иванович клал 1000 рублей только на счетах, но не видал их никогда в глаза, какие они живут на свете. Поэтому он, кроме того, что вел для забавы дневник, собирал тщательно все записочки на хорошую ваксу, чернила, на порошки выводить пятна, клопов и прочее. Работал также на досуге разные бумажные клееные изделия и сбывал их с рук, хоть дешево, да за наличные деньги. Как только нужда прижмет его, так он посидит одну ночь, наклеит пилюльных коробочек 2-3, снесет их ранехонько в аптеку Аничкина моста и красненькое в кармане. А не то состроит кухоньку с очагом, плитой и русской печью, поставит кухарку, дворника-дровосека и девку-чернавку, раскрасит все это, покроет лаком, яичным белком, проведет прихитро от рук и ног проволоки к рычажку, который движется позади кухни, снесет в игрушечные лавки или магазины и получит целковый или уж на худой конец полтинник за одну такую штуку. На аптеку у Аничкина моста и на игрушечные лавки Осип Иванович работал постоянно и находил время и средства зарабатывать, по крайней мере, столько же, сколько он получал жалования. Приближаемся к самому достопамятному событию в жизни Осипа Ивановича. Ему случилось быть на петербургской стороне. Раз в жизни случилось быть за границей, даже по ту сторону Невы,
Но его свезли туда ночью, и ночью опять обратили. Он ничего не видал и говорил об этом событии, как о приключении из «Тысячи одной ночи». Но пусть нам Осип Иванович сам расскажет случай этот подробно и обстоятельно. Мы уже говорили, что герой наш вел дневник, записывал постоянно все, что только разнообразило тихомирную жизнь его. Выпишем несколько страничек из дневника этого, чтобы познакомиться ближе с замечательным приемышем булочника Ивана Ивановича и Анны Ивановны. 7 января. Слякоть страшная. Коею, будучи застигнут, принужден вооружиться калошами и зонтиком. Конечно, жаль калош, но и сапоги поберегать надобно. Подклеил одну пару, для сухого времени ничего, незаметно. Перевязал на зонтике один прут проволокой железной, пережженной, стал от чего-то колоться. В правлении сказали, что приказано вперед держать в каждой части катера или елботы для спасения жителей в случае, чего, Боже упаси, наводнения. Конечно, так. Да много ли усядется по нечаянности на один елбот? Очень опасно жить в Петербурге. Суета-сует и всяческая суета. Когда-нибудь умереть надо. Да, этого нельзя миновать. Эту истину я слышал от одного пьяного, которого городовой вез на дрожках. Мужик лежал навзничь, поперек дрожек, глядел на небо и, указав туда же пальцем, сказал с чувством: «Служивый, а служивый, все там будем». 8 января. Праздник. Не был в правлении, клеил коробочки. Не забыть бы выпросить завтра у архивариуса черновой бумаги. Вся вышла. Сварил сандалу на цветную бумагу. Сегодня мороз и колоть, стук от карет страшный. Все думается, не скачут ли пожарные. Конечно, вода в столице нашей очень опасна, но страшен, как подумаешь, хорошенько и огонь. А упаси, Боже, сверху огонь, а снизу вода. Да, когда-нибудь смерти не миновать. 9 января. Завалили перепиской. До четвертого часу не вставал со стула, даже с позволения сказать, пот прошиб и носу утереть некогда было. Что делать, надо служить. Козьма Иванович ошибся в чем-то, соврал, да так подал Терентию Семеновичу. А Терентия Семеновича спросили: «Разве вы по-русски не знаете, не понимаете, что пишете? Как же можно наградить такую бессмыслицу?» Терентию Семеновичу хорошо так отважно говорить. Его перебелять не заставляют. Он уже за сочинительским столом сидит. Так ему, конечно уж, приходится понимать, что пишет. А нашему брату разве есть когда заниматься пустяками, любопытствовать и разбирать бумаги, что написано? Этак за разбором и ничего не напишешь. Сколько лет служа в этом звании, да если у кого достанет смелости день-деньской с утра до ночи входить в такие подробности и обременять память свою, можно с ума сойти. Только надобно, конечно, разбирать повернее глазами и писать, руке воли не давать, что написано, а не что в голову придет. Получил от Егора Степановича отличный рецепт на зеленые чернила и загадочку. Запишу. Зеленые чернила. Взять яри медянки и винного камню на все поровну и столочь мелко, положить в полированную или стеклянную посудку, налить уксусу ренского, весом столько же, как и яри, греть понемногу дня 2-3 или более, встряхивая. Когда образуется сверху приятного цвета зеленая жидкость, слить ее и подбавить камеди аравийской. Загадка. Что выше лошади, а ниже собаки? Ответ. Седло. Оное выше лошади, когда лежит на ней, а ниже собаки, буди лежит на земле. Завтра непременно постараюсь сочинить загадку. Это приятная забава. И загадаю Егору Степановичу. 11 января. Все мороз. И вчера тоже был мороз. В правлении ничего особенного не случилось, кроме того, что сторож Яков пришел хмельной и хотел повесить шинель советника, да задел обшлагом за гвоздь вешалки.
И, так сказать, сам себя повесил, не мог никак распутать обшлага и стоял, воздев руки кверху, совел и покачивался, так что все сошлись в переднюю смотреть на него и много смеялись. Орфей Иванович приказали, однако же, Степану распутать его, снять с гвоздя и положить спать на лавку в служительской казарме. Дураку Якову показалось с пьяных глаз, что Степан держит руку его, и он, размахнувшись другою, ударил его в затылок. Однако же его сняли с вешалки и увели. Велено завтра высечь. Вчера я не записал ничего. Аптекарь просил поторопиться принести коробочек пилюльных под золотой бумагой. Она 40 копеек лист, а выходит только 48 кружков, 6 по листу да 8 поперек. А лапшу эту, обрезки, почти некуда девать, не выкроешь ничего. Напрасно. Что за щегольство? Загадки я, однако ж, не сложил. Хотел было загадать веретено, да не приберешь, как его там замаскировать. Простая вещь, а ведь тоже надобно взяться на нее по привычке. 12 января. Решился не брать вовсе сухарей ни в лавке, ни у булочника. Прошло золотое время, когда ел их на выбор, в волю. О, добрые родители мои, нет вас. Буду брать весовой белый хлеб по 11 копеек фунт. 14 января. Вчера приключение было необыкновенное. Даже перебой под сердцем еще чувствую и давит под ложечкой. Господи, Боже мой, как тяжело на свете жить! И какие есть люди наподобие зверей хищных, не помышляющие о погибели собратьей своих. 13 января для меня черный день. Справился по дневнику моему, и сряду 3 года в этот день сокрушает меня бедствие. 3-го года собака изорвала шинель, это так и записано. 1-го года ночью по темноте глотнул ошибкою из бутылки чернил вместо кислых щей, и при скверных видно скупоросом. Нынче даже страшно и неприятно писать, что случилось. Однако же написать для порядку должно. Буду казниться, глядя на такие страсти. Да, не миновать нам смерти. Никому. Зашел я вечером к Егору Федоровичу. Давно уже просил и приглашал. Было темно, как обыкновенно уже с 5-го часу. Но Егор Федорович ныне житель не заграничный, хоть и не близко от нас, под каретным рядом. Там провели время приятно, все больше на гитаре играли и пели разные песни на хорошие голоса. Как общество было только холостое, то меня и просили спеть чувствительную песню «Чем тебя я огорчила». Не успел я покончить всех куплетов, как вошли к Егору Федоровичу 2 актера из подставных, однако ж очень, как говорил Егор Федорович, известные и старые приятели его. И звали с собою прокатиться, так как они ехали в казенном возке по домам, а наперед хотели еще покататься с приятелем. «Хорошо», и представил меня господам актерам. И мы как следует вежливо раскланялись и сказали, как обыкновенно, что рады иметь честь познакомиться лично. Я было не решался ехать с ними, но Егор Федорович меня убедил и обещал прямо подвести к полицейскому мосту. Входим в возок, то есть карету, а там сидят 6 человек и какие-то женщины или, может быть, дамы. И как старые знакомые, все эти господа и госпожи с большим хохотом приняли Егора Федоровича и говорили, что изготовили ему этот сюрприз. Егор Федорович и сам стал кричать с ними, шуметь и шутить и смеяться. Закричали «пошел!» и подняли такую возню в воске, что меня в потьмах забыли. И забыли сказать, чтобы остановиться у полицейского моста. А я сижу спокойно, прижавшись в углу, и жду все, скоро ли приедем. Между тем оказалось, что некоторые из господ актеров были подгулявши. И после радости и смехов у них вышла какая-то общая ссора, и подняли такой содом, что я прад был в окно выскочить, но боялся сломить шею. Лошади бегут, а я, как человек к езде непривычный, боялся убиться. Двери были только одни, да и те с заднего крыльца, куда мне и не было возможности пробраться. Таким образом вышла у них ссора и о том, куда ехать наперед. Тот кричал «туда», тот «туда», тот «туда», тот зовет всех вместе на край света, и один какой-то наконец-таки осилил и перекричал всех и велел ехать, куда бы вы думали, на петербургскую сторону. Я все сидел в страхе и молчал, между тем, как все они кричали в запуске, и дамы, и кавалеры. Но когда решено было ехать в такую заграничную сторону, то сердце мое замерло. Я присоединился к недовольным и стал просить убедительно высадить по крайности меня к полицейскому мосту. Просил, молил. Никто меня и не слышит, не слушает, не отвечает. Всякий кричит свое, и все горячатся, а меня и не слушают. Наконец сосед мой, который сперва спорил, а потом замолчал и завалился, сложив руки в самый зад кареты, толкнул меня очень невежливо локтем, сказав: «Сидите вы тут, и без вас тошно. Какой полицейский мост, когда мы уже въезжаем на Воскресенский?» Я ужаснулся и едва не обомлел. Глухой стук и гул по деревянному мосту точно раздавался уже от нашей кареты и других экипажей. К счастью, было очень темно, я не видал ни моста, ни воды, а жмурился в ужасе, когда свет фонаря падал в окно кареты. Я замолчал и горько себе заплакал. Наконец подъехали к какому-то низенькому дому. Вышли все с тем же криком и шумом. Я не успел оглянуться, куда они все девались, и Егор Федорович также, бог ему прости кровную обиду эту. А меня покинули. И страшно одному на чужбине, и еще в темную ночь. Кучер также был очень недоволен этой поездкой, кричал и бронился с господами-актерами, которые выскочили и ушли, не затворив даже дверец воска. Кучер слез с козел и обошел кругом, потому что дверцы эти отворялись там, где у других карет бывают запятки. И увидал меня в воске, и, видно, признал за чужого. Он стал гнать меня вон немилосердно. Не хотел и слышать уверений моих, что меня обещали подвести к полицейскому мосту. «Наймите, — говорит, — себе извозчика». Страшная это была для меня минута. Один на белом свете, на чужой далекой стороне. Все откинулись от меня, и даже кучер гонит, хочет покинуть на гибель. Я обещал ему полтинник, который вчера получил от аптекаря. К счастью, со мной больше денег не было, я бы ему отдал все. Он умилосердился и привез меня домой. О, как я горячо молился, кинувшись на колени, когда пришел в родную комнатку свою, со слезами и со вздохами. Я был очень болен и на силу дотащился сегодня в правление. От жестокой качки в воске меня тошнило. От крика и шума голова кружилась, а со страху помутило на душе и потемнело в глазах. Нет, клятву дал. Ни за какие блага не поддаваться вперед убеждению людей, для коих жизнь человека нипочем. Мужик сказал правду. Все там будем, и смерти не миновать. Но противно божескому промыслу идти на гибель добровольно или по неблагонамеренности других. Вот какие непредвидимые опасности грозят человеку, кроме огня и воды, и как надобно остерегаться людей. Нет, никто не минует участи своей, и всем нам умереть должно. На что же человек родится? Не забыть. Узнать завтра в правлении у кого-нибудь, какой такой есть Иван-чай, дешевый и с хорошим настоем, и где его можно получить. Во-вторых, какой орган явился у Палкина в трактире, играет разные штуки, говорят, и можно ли его послушать даром. Кончим этим на первый случай выписку из дневника Осипа Ивановича и скажем только, что весь дневник его был похож на приложенный образец. Но приключений, подобных 13 января, не было и нет у него. Это случай необычайный и самый необыкновенный во всю жизнь Осипа Ивановича. Ненависть его к воскам и каретам возросла с этого времени до высшей степени, и никакое убеждение, никакие доводы и причины не могли его понудить во все остальные два десятка лет жизни поставить ногу на приступок какого-нибудь экипажа. Восхождение Осипа Ивановича на правой стороне Невского проспекта представляет нам восход светила, рост и мужалость нашего героя. Тут следует, по общим законам природы, временное стояние на одной и той же точке и, наконец, нисхождение по левой стороне того же пространства – закат. Дни его клонятся исподволь к концу, любимой истине его должно сбыться. И хмельной мудрец, лежавший навзничь поперек дрожек,
сказал большую истину. Судьба заставляла Осипа Ивановича переменять обиталище свое несколько раз и, перешедший однажды на левую сторону проспекта, подвигаться исподволь дальше и дальше. Жизнь его оставалась та же, но он по службе перешел в Думу и по этому поводу отыскал себе комнату на углу Караванной. Здесь пришла ему было опять охота жениться и пожить семьянином, но судьба явно противоборствовала этому счастью и подсылала ему невест несподручных. Иосиф и сам испугался, когда его привели было на смотрины в соседний цветочный магазин, где работала какая-то девушка, согласившаяся наперед и за глаза на союз сердец с горбатым и немолодым чиновником. «Какая она мне ровня!» — сказал вздохнувший Иосиф, и, несмотря на все убеждения услужливых людей, у него достало-таки ума решительно от этого союза отказаться. Он справлялся даже и в аптеке, куда столько лет ставил коробочки. Нет, все искания и старания его остались безуспешны. Его только раза два одурачили, и этим вовсе отбили охоту пускаться на такие сомнительные поиски. Прошло еще несколько лет, и судьба привела Осипа Ивановича служить в канцелярии педагогического института за Аничкиным мостом на левой стороне. Не думайте, что он был сделан правителем канцелярии, нет. Волос на голове его давно уже перещеголял серебристым отливом своим самый дорогой бобер. Иосиф восходил также мало-помалу лестницу чинов и был уже титулярный. Но занятия его оставались все одни и те же, и за сочинительским столом ему сидеть не удавалось. Опытная привычная рука чертила условные знаки, как деревянный телеграф шевелит бессознательно руками и ногами. Он передает тем, у кого есть ключ этой грамоты, все что угодно, а сам ничего не знает, не ведает. В этой нравственной и умственной непорочности застал Осипа Ивановича 56-й год жизни его, считая по именам, потому что дня рождения его никто не знал. 4 апреля — это, как вы знаете, весна, где все так же свежо и девственно. Все благоухает, назем, наросший по улицам в течение полугода, распускается, киснет и катит незатейливые волны свои — под метлами дворников, по великолепным улицам столицы. Когда небо бывает подернуто мечтательную пеленою, не спосылающего раза по три в день благодать свою на землю нашу в крупных и мелких каплях, когда птички так радостно поют на Щукином дворе, и свежая зелень в зеленых лавках и на кусочках дерна, привозимых в продажу для пленных в столице жаворонков, услаждает зрение и обоняние наше. Итак, 4 апреля Осип Иванович отпраздновал свои именины. И в этот день, несмотря на всеобщую веселость 5 или 6 собеседников, вздыхал чаще прежнего. Говорил о суетности мирской, о наводнениях, пожарах и, наконец, о естественной смерти человека, которой нельзя миновать. Мудрец, лежавший поперек дрожек, с разметанной по ветру бородой, как пишут короля Лира, пришел опять на память нашему Гомеру. И слова «все там будем» звучали в ушах его, как великая глубокая истина. Осип Иванович расчувствовался, простился около полуночи трогательно с товарищами своими, объявил им, что они, вероятно, в последний раз отпраздновали с ним этот замечательный день. Потом усердно и со слезами помолился и лег спать. Давненько уже Осип Иванович начал хилеть и до времени одряхлел. Отдышка брала его все чаще и чаще, грудь залегала, и пилюли приятеля его аптекаря, очищая порядочно желудок, не приносили груди никакой помощи. Осип Иванович рассудил весьма основательно, что это иначе и быть не могло. Всякое снадобье идет в желудок, спровадить его в легкие нельзя. Какую же там от него ожидать помощь? Прошло 3 недели, и Осип Иванович стал ходить в канцелярию реже, чего с ним доселе никогда не случалось. А вскоре стул его оставался и вовсе не занятым. Привычка слышать ежедневно о каком-нибудь из знакомых, что он нездоров, была причиной тому,
что на бедного больного нашего обратили внимание, когда он лежал уже без памяти. Утром, в первых числах мая, дворник, прислуживавший Осипу Ивановичу, прибежал сказать сослуживцам его, что он скончался. Весть эту, как обыкновенно, встретили недоверчивым «неужели?», но пришедшие на место происшествия поневоле убедились в смерти Осипа Ивановича. Кто был его отец, мать? Где братья, сестры, родные? Не считали, принесла его на порог Анна Ивановна или преступная любовь? Всего этого ни в дневнике, ни в духовной Осипа Ивановича не было написано. Тайна никем не разоблачилась. Она умерла вместе с нашим героем.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.